Стих 4. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Духоборцы настоящее место читают так: «И без него ничто не начало быть». Потом, поставив тут знак препинания, читают как бы с новой строки: «Что начало быть, в нем была жизнь». И толкуют это место по своей мысли, говоря, что здесь евангелист ведет речь о Духе, то есть что Дух Святый был жизнью. Так говорят македоняне, стараясь доказать, что Дух Святый сотворен, и сопричислить его к тварям. А мы не так. Но, поставив знак препинания после слов «что начало быть», читаем с новой строки: «В нем была жизнь». Сказав о творении, что все словом получило бытие, евангелист говорит далее и о промышлении, что слово не только сотворило, но оно же и сохраняет жизнь сотворенного, ибо в нем была жизнь. Знаю я у одного из святых такое чтение сего места: «И без него ничто не начало быть, что начало быть в нем». Потом, поставив здесь знак препинания, он начинал далее: «Была жизнь». Думаю, что и это чтение не заключает ошибки, но содержит ту же правильную мысль. Ибо и этот святой правильно понимал, что без слова не получило бытия ничто, что не получило в нем бытие, так как все, что получило бытие и сотворено, сотворено самим словом, и, следовательно, без него не было. Потом он снова начинал: «Была жизнь, и жизнь была свет человеков». Евангелист называет Господа жизнью, как потому, что Он поддерживает жизнь всего, так и потому, что Он подает жизнь духовную всем разумным существам. И называет светом не столько чувственным, сколько умным, просвещающим самую душу. Не сказал Он, что свет одних иудеев только, но всех человеков. Ибо все мы люди, по калику получили ум и рассудок от создавшего нас Слова, называемся посему просвещаемыми от Него. Ибо разум, данный нам, по которому мы и называемся разумными, есть свет, руководящий нас в том, что должно и чего не должно делать. Стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Свет, то есть Слово Божие, светит во тьме, то есть смерти и заблуждения. Ибо он, и подчинившись смерти, так преодолел ее, что принудил ее изблевать и тех, коих она прежде поглотила. И в языческом заблуждении сияет проповедь, и тьма его не объяла. Ни смерть не преодолела его, ни заблуждение. Ибо свет этот, то есть Слово Божие, непреоборим. Некоторые тьмою считали плоть и земную жизнь. Слово сияло и тогда, как стало во плоти, и было всей жизни. А тьма, то есть противоположная сила, искушала и преследовала свет, но нашла его неодолимым и непобедимым. Тьмою называется плоть не потому, будто она такова по естеству, да не будет, но по причине греха. Ибо плоть, доколе управляется законом природы, не имеет решительно никакого зла. Но когда подвигнется за предел природы и служит греху, становится и называется тьмою. Стих 6. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Сказав нам о предвечном бытии Бога Слова и намереваясь сказать о воплощении Слова, евангелист вставляет речь о предтече. Да и о чем ином, как не о рождении Иоанна предтечи, может быть, слово перед речью о рождении Господа во плоти. Евангелист говорит о предтече, что он был посланный Богом, то есть послан от Бога, ибо лжепророки не от Бога. Когда слышишь, что он послан был от Бога, то знай, что он ничего не говорил от себя или от людей, но все от Бога. Посему и называется он ангелом. А преимущество ангела — ничего не говорить от себя. Слыша об ангеле, не подумай, что Иоанн был по естеству ангел или сошел с небес. Он называется ангелом по делу и служению. Так как он послужил проповеди и предвозвестил Господа, то за сие и назван ангелом. Посему и евангелист, в опровержении предположения многих, быть может, думавших, что Иоанн по естеству был ангел, говорит «был человек, посланный от Бога». Стих 7. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Сей, говорит, послан от Бога, чтобы засвидетельствовать о свете. Потом, чтобы кто-нибудь не подумал, что верно нужно было свидетельство его для единородного, как бы нуждающегося в чем-нибудь, евангелист присовокупляет, что Иоанн пришел засвидетельствовать о Сыне Божьем не потому, будто бы он нуждался в его свидетельстве, но чтобы все уверовали через него. Ужели же все и уверовали через него? Нет. Как же евангелист говорит, дабы все уверовали? Как? Сколько от него зависело, он засвидетельствовал для того, чтобы всех привлечь. А если некоторые не уверовали, то он не заслуживает порицания. И солнце затем восходит, чтобы всех осветить. Но если кто, запершись в темной комнате, не пользуется лучом его, то ужели в этом виновно солнце? Так и здесь? Иоанн послан был, чтобы все уверовали через него. Если же этого не случилось, он не виноват. Стих 8. «Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Так как часто случается, что свидетель бывает выше того, о ком свидетельствует, то чтобы ты не подумал, что и Иоанн, свидетельствующий о Христе, был выше его, евангелист в опровержении этого лукавого помысла говорит «он не был свет». Но, может быть, кто-нибудь скажет, ужель мы не можем называть светом ни Иоанна, ни иного кого из святых? Светом мы можем называть каждого из святых. Но светом в данном значении не можем назвать. Например, если кто тебе скажет «Иоанн, есть ли свет?» Согласись. Если же спросит так «Ужели Иоанн есть он и свет?» Скажи «Нет». Ибо сам он не есть свет в собственном смысле, но свет по причастию, имеющий сияние от истинного света. Стих 9. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Евангелист намерен говорить о домостроительстве единородного во плоти, что он пришел к своим, что он стал плотью. Итак, чтобы кто-нибудь не подумал, что он не существовал прежде воплощения, для сего возводит мысль к бытию прежде всякого начала. И говорит, что свет истинный был и прежде воплощения. Этим он ниспровергает и ересь Фатина и Павла Самосадского, утверждавших, что единородный тогда получил бытие, когда родился от девы, а прежде сего не существовал. И ты, арианин, не признающий Сына Божия истинным Богом, слушай, что говорит евангелист, свет истинный. И ты, манихей, говорящий, что мы созданы злым Творцом, слушай, что свет истинный просвещает всякого человека. Если злой Творец есть тьма, то он не может никого просвещать. Посему мы создание истинного света. И как, скажет иной, просвещает всякого человека, когда мы видим некоторых омраченными? Сколько зависит от него самого, он просвещает всех. Ибо скажи, пожалуйста, разве не все мы разумны? Разве не все по природе знаем добро и противное ему? Разве не имеем способности через размышления о тварях познавать Творца? Посему разум, данный нам и наставляющий нас природою, который и называется законом естественным, может быть назван светом, данным нам от Бога. Если ж некоторые худо воспользовались разумом, те сами омрачили себя. Стих 10. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Был в мире, как вездесущий Бог. А можно сказать, что был в мире и в отношении к промышлению и сохранению. Впрочем, говорит, что я говорю, что был в мире, когда не было бы и мира, если бы он не сотворил его. Со всех сторон доказывает, что он творец, отстраняя в одно время и безумие Манеса, говорившего, что все произвел злой творец, и безумие Ария, называвшего Сына Божия тварью, а вместе и всякого человека, приводя к исповеданию Творца, научая не служить тварям, но поклоняться Создателю. Но мир, говорит, его не познал, то есть худые люди, занявшиеся мирскими делами. Ибо имя «мир» означает и эту вселенную, как и здесь сказано, «мир через него начал быть», означает и мудрствующих по-мирскому, как здесь сказано, «мир его не познал», то есть люди, приверженные к земле. Но все святые и пророки познали. Стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Здесь евангелист очевидно ведет речь о домостроительстве спасения во плоти. И весь порядок мысли такой. Свет истины был в мире без плоти и не был познан. Потом пришел к своим с плотью. Под своими ему можешь разуметь или весь мир, или Иудею, которую он избрал как долю наследия, как участок и собственность свою. Смотрим Псалом 113, стих 2. «И свои его не приняли, или иудеи, или и прочие люди им сотворенные». Таким образом, оплакивает безумие людей и удивляется человеколюбию владыки. «Будучи, говорит, своими ему, не все приняли его, ибо Господь не привлекает никого насильно, но предоставляет на собственное усмотрение и произвол». Стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Тем, которые приняли Его, рабы ли они или свободны, отроки или старцы, варвары или греки, всем дал власть соделываться чадами Божьими. Кто же это такие? Верующие во имя Его, то есть те, которые приняли Слово и истинный свет, и приняли верою, и обняли. Почему евангелист не сказал, он сделал их чадами Божьими, но дал им власть соделываться чадами Божьими? Почему? Слушай. Потому что для сохранения чистоты недостаточно креститься. Но нужно много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сыноположения, начертанный в крещении. Посему многие, хотя и приняли благодать сыноположения через крещение, но по нерадению не прибыли до конца чадами Божьими. Иной, быть может, скажет и то, что многие принимают его через веру только, например, так называемые оглашенные, но не соделались еще чадами Божьими. Впрочем, если захотят окреститься, имеют власть удостоиться и этой благодати, то есть сыноположения. Иной скажет еще и то, что хотя мы через крещение получаем благодать усыновления, но совершенство получим в воскресении. Тогда надеемся получить совершеннейшее усыновление. Как и Павел говорит, усыновление ожидаем. Смотрим послание к римлянам святого апостола Павла, главу 8, стих 23. Посему и евангелист этот не сказал, что тех, кои приняли его, он сделал чадами Божьими, но дал им власть соделываться чадами Божьими, то есть получить эту благодать в будущем веке. Стих 13. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Делает некоторым образом сравнение божественного и плотского рождения, не без цели напоминая нам о плотских родах, но чтобы мы через сравнение, познавши неблагородство и низость плотского рождения, устремились к божественной благодати. Говорит, которые не от крови родились, то есть месячных, ибо ими питается и растет дитя в чреве. Говорят также, что и семя прежде в кровь обращается, потом образуется в плоть и прочие устройства. По элику же некоторые могли сказать, что и рождение Исаака, значит, было такое же, каким рождаются верующие во Христа, так как Исаак родился не от кровей, ибо у Сары прекратились месячные, отделение кровей. Смотрим Бытие. По элику некоторые так могли подумать, то евангелист прибавляет: «Не от хотения плоти, не от хотения мужа». Рождение Исаака было хотя не от кровей, но от хотения мужа, так как муж точно желал, чтобы от Сары родилось ему дитя. Смотрим Бытие. А от хотения плоти, например, Самуил от Анны. И так можешь сказать, что Исаак от хотения мужа, а Самуил от хотения плоти, то есть Анны, ибо эта неплодная сильно желала получить сына. Смотрим первую книгу Царств, главу 1, стих 6. А может быть, и то, и другое было на том и другом. Если же ты хочешь научиться еще чему-нибудь, то слушай. Смешение плотское бывает или от природного воспламенения, ибо часто иной получает очень горячее сложение и оттого очень склонен к соитию. Это евангелист назвал хотением плоти. Или неудержимое стремление к соитию бывает от худой привычки и неумеренного образа жизни. Это стремление он назвал хотением мужа, так как оно есть дело не природного сложения, но неумеренности мужа. По элику же сильная склонность к соитию оказывается иногда в жене, иногда в муже, то, может быть, хотением мужа евангелист означил сладострастие мужа, а хотением плоти – сладострастие жены. Справедливо также под хотением плоти можешь разуметь похоть, которая воспламеняет плоть к смешению, а под хотением мужа – согласие похотствующего на совокупление, каковое согласие есть начало дела. Евангелист положил то и другое, потому что многие похотствуют, однако ж не увлекаются тотчас плотью, но одолевают ее и не впадают в самое дело. А те, коих она одолевает, доходят до желания совокупиться, потому что первоначально их воспламеняла плоть и тлеющая в ней похоть. Итак, евангелист, хотение плоти благоприлично поставил прежде хотение мужа, потому что, естественно, похоть предшествует смешению. И то, и другое хотение по необходимости стекается при совокуплении. Все это сказано ради тех, кои часто делают неразумные вопросы, потому что, собственно говоря, всем этим выражается одна мысль. Именно, выставляется на вид низость плотского рождения. Что же мы, верующие во Христа, имеем большего пред подзаконными израильтянами? Правда, и они назывались сынами Божьими, но между нами и ими большая разность. Закон во всем имел тень будущего и не сообщал израильтянам сыноположение вполне, но как бы в образе и мысленном представлении. А мы, через крещение, самым делом получив Духа Божия, взываем «Авва, Отче». У них как крещение было образом и тенью, так и сыноположение их прообразовало наше усыновление. Хотя и они назывались сынами, но в тени, и самой истины сыноположения не имели, как мы теперь имеем через крещение.